Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 сентября 2021 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам с вами Матеус Медиа, Василий Ласточкин. Мы с вами сегодня начинаем читать пятого уже малого пророка. И вот в этой достаточно длительной серии передач, посвященной малым так называемым пророкам, мы приступаем к чтению довольно известной, пожалуй, одной из самых известных книг Библии. Это книги пророка Иона. Но начать я хочу с Нового Завета. Как-то не странно, потому что, мне кажется, вот то место, которое я вам сейчас зачту, оно коррелируется с смыслом той истории, которая описывает, на мой взгляд, универсально вообще вот состояние человека, бегущего от Бога. Ведь, по сути дела, мы с вами живем, да и всегда жили, и среди людей, которые год от года и столетия в столетие приобретают все больше и больше навыков личного, индивидуального или такого коллективного бегства от Бога. Каждый из нас имеет этот опыт. И поэтому, на мой взгляд, книга Ионы, она очень близка к нашему сердцу. И мне кажется, именно поэтому она так известна в мире. Потому что она обращается к каким-то тайникам души человеческой, раскрывает в нас очень многое. А отрывок, который я хочу процитировать из Нового Завета, это, конечно же, из послания апостола Павла к Тимофею. «Имея веру и добрую совесть, которые некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в мире». Вот так пишет апостол Павел в первом послании Тимофея, в первой главе, молодому священнику. И, в общем-то, сегодняшняя передача, посвященная книге пророка Иона, их будет всего четыре, она такая вступительная, и название-то у нее «Кораблекрушение в мире». Читая первую главу, мы, собственно, войдем в этот сюжет, который стал притчей для любого верующего человека. Притча о том, что от Бога невозможно убежать. Притча о том, что с Богом нельзя общаться на своих условиях. Притча о том, что свобода и судьба человека очень тесно связаны внутри него. Итак, книга пророка Ион. Книга эта, которая описывает, я уже еще раз повторюсь и буду это повторять, наверное, часто на протяжении всех этих четырех передач, одну из самых известных историй из Библии, я бы даже сказал, и популярных в своем роде. Вспомним с вами, как эта история выразилась даже в той же литературе. Хотя бы тот же Колоди в своем знаменитом «Пиноккио» посылает главного героя в чрево кита. Правда, в чреве кита там он оказывается ради спасения своего собственного отца. В общем, книга эта хоть и подвергается до сих пор, да и раньше подвергалась где-то века так 17-18 неустанной критике знатоков биологии и так далее. Уж их теологи, конечно, никогда эту книгу для себя не примут. До сих пор ведь споры идут, а может ли вообще кит проглотить человека, а сможет ли человек выжить в желудке кита, даже если кит его все-таки проглотил и нашелся такой большой желудок. Я не буду пытаться доказать вам, что это возможно. Потому что я думаю, дело тут вовсе не в этом. Я верю, что да, и желудок был достаточно большой у этой большой рыбы. И смог Иона пробыть там 3 дня в чреве этого огромного кита. Тут вся штука в том, что невозможное, как сказал один известный человек, это предел, который человек все время двигает. Причем во всех измерениях жизни. И те же самые люди, которые утверждают невозможность такого события, они же тем самым порой провозглашают, что для них невозможное станет скоро возможным. Посмотрите, как далеко мы отодвинули эту границу невозможного в сфере технического прогресса, и не только. Так что не будем мы в этом чтении спорить о том, чего быть не могло, равно как и о том, что быть должно. Мы будем читать то, что описано в этой книге, пытаясь извлечь какую-то для себя пользу. На самом деле ведь все очень просто. Если Бог есть, а мы верим, что Он есть, и верим, что приходящим к Нему Он всегда воздает. Мы верим в бессмертие своей души, и потому для нас эта книга, безусловно, полезна. А если человек не верит, то бесполезно спорить о желудках, китах и людях. Это, в общем, споры пустые, ни к чему не приведет. Стало быть, Бог может, как мы уже и утверждаем, создать такую рыбу, которая способна проглотить человека. Стало быть, может он и заставить эту рыбу выплюнуть человека, проглоченную ею. И на этом мы в этих таких вступительных спорах, наверное, поставим точку. Потому что если Бога нет, то ни размеры желудков китов, ни величина тела человека, они нам не помогут понять смысл того, что здесь написано. У веры есть своя логика. Как в свое время Честертон написал в своем знаменитом эссе «Дракон и его бабушка». Люди возмущают, как это бабушка дракона? Ну, честно, он пишет, ну, просто же, если есть дракон, почему бы не быть бабушкой у этого дракона, да? В общем, понятная логика. Так вот, для нас, конечно, этот сюжет, эта история, эта притча, история, которая стала притчей, история, которую сам Христос использует, называя ее знамением, то есть знаком для человека. Эта история, конечно, глубоко символична. И когда Христа фарисеи искушают, требуя от Него знамения того, что Он действительно Христос, а Он говорит, род сей лукав, Он ищет знамения, и не даст Ему никакого знамения, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для Ниневии, потому что это знамение это было для неверующих, обреченных, погибающих во всех смыслах этого слова. Вот так же и Сын Человеческий, воскреснув из мертвых, становится знамением для мира, который Бога отвергает. И об этом очень важно помнить. Ведь подумайте, что происходило в умах людей, когда они увидели человека, который был потонул и был проглочен рыбой, и вдруг он выходит на берег. Мы, я очень надеюсь, верим в Бога. В Бога, который воскресил Иисуса Христа, победившего смерть. Причем победившего эту смерть во всех смыслах и измерениях. И Бог может сделать верблюда маленьким, а игольное ушко большим, если вспоминать знаменитый, далеко не риторический вопрос апостола Петра, обращенный к Спасителю, кто же может спастись? когда богатый юноша, огорчившись, отошел от Христа. И еще в дополнение к тому, что я сказал в этом кратком вступлении, Иона – это образ человека, который для нас он глубоко символичен, потому что мы все были на его месте в других ситуациях, в других сюжетах, в других историях, но так или иначе каждый человек обладает этим опытом. Человек, который прячется и убегает от Бога. Ведь история-то это в чем ее уникальность? Ведь поначалу-то Иона прячется в чреве корабля, в трюме, а потом он оказывается в чреве кита. И заканчивает эта история, я уж такой обозреваю ее всю сразу, единым взглядом, что называется. Иона под конец прячется в тени растения, которое в итоге засыхает и гибнет. И здесь для нас урок громаднейшего значения и смысла, что человек спрятаться от Бога не может, каким бы надежным это убежище ему не казалось во времени и пространстве. Ни в чреве корабля, ни в тени дерева. И хочется сказать об одном очень важном соображении для меня, потому что дело-то ведь не в том, почему мы вошли в этот корабль, условно говоря, корабль, в котором Иона пытался уплыть на другую сторону моря. Дело не в этом, а в том, что мы оттуда вынесем из этой истории. Дело не в том, какую тень мы найдем себе в окрестностях мира, который здесь символически представлен в образе города Ниневии, а в том, как и чему мы научимся, когда эта тень исчезнет. Вот, мне кажется, такие главные предпосылки истории, в которой Иона попадает сначала в чрево корабля, в его трюм, потом попадает в чрево кита, а потом, походив по городу 3 дня, оказывается в тени дерева. Вот такой человек, прячущийся человек, человек, бегущий от Бога, предстоит нам с вами в книге пророка Ионы. И в этом смысле я хочу привести, перед тем, как мы начнем так, конечно, не подробно читать, потому что историю вы это знаете, а комментировать эту историю в нашей передаче. Я всем хочу очень посоветовать, во-первых, гениальную книгу Мелвилла Германа «Моби Дик», в которой перед тем, как наш главный герой этой книги пускается в странствие, в котором безумный капитан Ахав будет охотиться за белым китом Моби Диком, главный герой вместе со своим другом попадает в церковь. И в этой церкви они слышат проповедь, которая как раз посвящена вот именно этому эпизоду из ветхозаветной истории. Проповедь, основанная на книге Ионы. И там проповедник, который, будучи сам бывшим китобоем, обращаясь к пастве, говорит следующие слова. «Так же, как и у всех грешников среди людей, грех сына Амасии, а Ион был сыном Амасии, был в своенравном неподчинении воле Господней. Неважно сейчас, в чем эта воля заключалась, и как сообщена была ему, ибо он нашел, что выполнить ее трудно. Но помните, все, чего ожидает от нас Господь, трудно исполнить, и потому он чаще повелевает нами, нежели пытается нас убедить. И если мы повинуемся ему, мы должны всякий раз ослушаться самих себя, Вот в этом-то неповиновении самим себе и состоит вся трудность повиновения Богу. Какие потрясающие слова, как в них ярко, точно и ясно, членораздельно выражена суть того, что происходит в человеческом сердце. В сердце человека, который бежит от Бога и прячется от Него. И вот если вернуться к Моби Дику, то в этой повести о белом ките и безумном человеке проповедь священника в церкви перед началом романа, она, что называется, дает нам верную установку. И я надеюсь, что вот эти слова и нам дадут верную установку в этих четырех передачах, посвященных прочтению книги Ион. Но начнем теперь с вами читать. Первая глава, ну, своего рода вступительная глава, которая вводит нас в сюжет и приводит прямо к самому, что называется, пику этой истории. Для меня, наверное, таким поворотным ключевой сценой в этой истории является, конечно, исповедание самого Ионы. Перед тем, как, после того, точнее, как жребий пал на него, мы о жребии поговорим чуть попозже, смотрите, какие слова, какое исповедание. «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им, и сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться». Знаете, это такой упрек, а во многом справедливый, обращенный от мира к церкви, от сообщества неверия к сообществу религиозному. Что ты сделал, что из-за тебя море волнуется, Ион? И что теперь нам делать с тобой? Иона, вот здесь хочется очень так сосредоточенно и внимательно на этом остановиться. Иона – это ведь имя, которое, в принципе, означает голубь. А вот имя его отца очень любопытное. Оно означает «говорящий правду». В книге «Царств», в четвертой книге «Царств», есть упоминание о том, что Иона родом из города Гаф-Хефера, который расположен совсем недалеко от Назарета. Так что, ну, буквально там, не знаю, несколько километров. Поэтому, когда фарисеи говорили, может ли быть что доброе из Назарета, они ошибались. Иона был, в принципе, родом из этих мест. Какая-то существует преемственность вот в этом имени, в этом характере. Пишущий о себе в третьем лице пророк Ион для нас становится таким прообразом голубя, который всегда возвращается на родную землю. Видели, чем отличается верующий от неверующий, с моей точки зрения? Бегают от Бога и те, и другие. По разным причинам и разным мотивам, разными способами. Можно ведь убежать от Бога в религиозную активность, например. Почему нет? Так вот, верующий человек, человек, осиянный светом Христа, даже если и бежит, то обязательно возвращается. Благодаря пророку Ионе, Гибель города Ниневии была отложена почти на 150 лет. Результат, согласитесь, неплохой. Больше 200 тысяч людей было спасено. И не только в физическом смысле. Многие из них обратились к Богу. И вот для меня Иона – это человек, который, даже убегая от Бога, словно и правду, как голубь, возвращается домой. Возвращается в присутствие Божие. И мы с вами знаем, что одним из символов, обозначающих Святого Духа, является голубь. Вспомним голубя, сошедшего с небес при крещении Христа. И вот первое, что хочется сказать из того главного, наверное, что стоит сказать, читая книгу Иова, это то, что духовный человек, он всегда возвращается к Богу и возвращается Богом, как бы далеко ему не удалось уйти. На первый взгляд, и только на первый, уверяю вас, поручение, приказ, если хотите, для Ионы был очень простым. Нужно пойти в Ниневию, ассирийский город, и сказать им, что Господь этот город скоро разрушит, что город этот осужден, и ему предстоит неминуемый гибель. Заметим про себя, что пройти пешком от того места, откуда Иона сел на корабль, до Ниневии можно было очень быстро, за несколько дней. На лошади, наверное, еще быстрее. И вот Иона бежит, садится в корабль, чтобы уплыть на противоположный берег Средиземного моря. Так отчаянно он бежит. Возможно, даже садясь, он и не знал, куда ему важно было уплыть как можно дальше, на первом попавшемся судне. Картина очень неприглядна. Это такой образ солдата, который бежит с поля боя, еще даже не увидев врага. Просто от страха за свою собственную жизнь. И здесь картина человека, который бежит с поля битвы, битвы, которая ведется за человеческие души постоянно. И роль пророков, духовных людей, она здесь, конечно, не может быть переоценена никогда. Наверное, стоит вспомнить, что в те времена Ассирия была самым жестоким и беспощадным врагом иудеев. Сохранились исторические свидетельства о том, что ассирийцы с иудеев снимали живьем кожу. Кто знает, может быть, именно это вселило страх в душу Ионы. И оттого и побежал он на первом попавшемся корабле. И третье, что хочется сказать, что, конечно, книга пророка Ионы приводит нас к феноменальному, парадоксальному откровению провидения Бога. Провидение Бога в истории человека, в истории цивилизации, которая бежит от лица Господа. И вот, убежав от Бога, Иона садится на корабль. Я снова позволю себе процитировать часть проповеди, которую герой романа «Моби Дик» Измаилом, которого звали, слышит в этой небольшой церкви в китобойском городе. Это часть проповеди, которая описывает капитана в воображении, конечно же, проповедника. Капитан этот, друзья мои, был из таких людей, чья проницательность различает всякое преступление, но чья алчность разоблачает лишь преступление неимущих. В этом мире, мои братья, грех, который может заплатить за проезд, свободно путешествует, и не нуждается в паспорте, тогда как добродетель, если она нищая, будет задержана у первой же заставы. Итак, грех. А что такое грех? Грех – это непослушание Богу, всякое отклонение от Его воли. Этот грех становится паспортом для Ионы, который садится на первый попавшийся корабль. Но не будем торопиться с выводами. Человек и проще, и сложнее, чем кажется. И когда мы уверены, что правы, тут-то мы обычно и ошибаемся. И здесь ошибаются все. Ошибается Иона, ошибается корабль, капитан корабля, ошибается экипаж, ошибается читатель, если он первый раз читает эту историю. Понимаете, мы должны понимать, что Библия – это книга невероятно честная. Мы, конечно же, любим иногда читать книги о том, как все жили счастливо и умерли в один день. Но их, во-первых, не так мало, не так много, простите, а во-вторых, что-то в них все-таки не удовлетворяет, остается недосказанным, придуманным. И вот на первый взгляд мы, ошибаясь, читая первую главу, думаем в самом начале ее, что от Бога убежать, в общем, не так и трудно. Купил билет, сел на корабль, на самолет, на поезд, ускакал на лошади. Много разных способов убежать от Бога. Убежать-то не так трудно. Совсем легко, можно сказать. Вот возвращение, оно оказывается достаточно трудным для тех, кого Бог возвращает. Морское путешествие, давайте признаем, в те времена было мероприятием куда более рискованным, чем сегодня. Но все же давайте примем во внимание, что дело ведь не только в противном ветре. Титаник, кстати говоря, погиб не от ветра. Но дело в том, что сила этого урагана, который настиг Иону, плывущего в трюме корабля, была настолько велика, что у экипажа, наверное, привычного ко всяким бурям и штормам, не возникло никаких сомнений в том, что они погибнут. Но капитан, отдадим ему должное, капитан обязан бороться за судно и за экипаж. Он первым на этот корабль приходит, он последним с него должен уходить, и он бьется, бьется за жизнь экипажа, за судно любой ценой. И первая, конечно, жертва, на которую он идет, это груз. Потому что именно груз он какой-то перевозит, и груз выбрасывает. От него избавляются, чтобы облегчить судно, которое, очевидно, ветер несет на скалы, потому что в то время мореплавание в открытом море не приветствовалось. Плавали в основном вблизи берегов, если не в прямой видимости, то достаточно близко. Вдоль берегов морских плавали тогда судно не очень надежно. Вы знаете, я вспомнил, когда готовил эту передачу, знаменитый роман Виктора Гюго «Человек, который смеется», который тоже начинается с кораблекрушения и бури, которые настигают корабль, избавившийся от груза, от искалеченного ребенка, которого бросили на берегу. И там картина гибели корабля Гюго описано просто потрясающе. Очень советую вам почитать эту сцену, как медленно этот корабль погружается в бездну вместе со стоящими на коленях людьми, которые каются перед Богом. Так что видите, сколько образов книга Ионы породила в литературе, в культуре, в искусстве. Но нам пора возвращаться к нашему кораблю. К кораблю, в трюме которого спит пророк Иона, и его, в общем-то, не особенно будет. Все эти топот ног по палубе, шум ветра, волны, он спит. И вот его приходит будить. Но к этому мы вернемся после небольшой паузы. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 сентября 2021 года, 12:30 московское время. На Теос Медиа с вами в прямом эфире Василий Лацкин. Мы начали читать книгу пророка Ионы. И как раз остановились, самый, что называется, интересный момент. Буря, шторм небывалый, уверенность в собственной гибели, вместе с тем неутомимая жажда эту жизнь свою спасти. И капитан вместе с экипажем борется за судно и жертвует грузом. Иона спит. В своей каюте, если можно так выразиться, в трюме корабля. Тоже ведь довольно сильное указание на то, что совесть человека засыпает иногда в совершенно невероятных обстоятельствах. При самых сильных потрясениях, при самых страшных преступлениях. Мне с этим приходилось очень часто сталкиваться. Тяжелый сон, который часто бывает глубоким. Причем хочу заметить, что в еврейском тексте одно и то же еврейское слово используется и для описания трюма корабля, и для описания чрева кита. Одно и то же слово. И вот в этом чреве, между шпангоутами, которые напоминают ребра кита, в каморке, спит и не чувствует качки человек, убежавший от Бога. А в греческом переводе этого текста он даже храпит. И я думаю, вот здесь вдруг неожиданно капитан, который будет человека и говорит, и просит его, воззови к своему Богу, он говорит, потому что мы своих богов просим и не помогает нам. И вот здесь вызов, который бросается нам, вызов, который будет нашу совесть, обратись к своему Богу. Потому что есть вещи, которые нам не подвластны. Как бы далеко и как быстро не убежали мы от Бога. Задумаемся, дорогие слушатели. Разве не будет сегодняшнее сознание трагедии, катастрофы, включая вчерашнюю трагедию, страшную трагедию в Перми? И, к слову сказать, они стали повторяться довольно часто в нашем обществе, да и во всем мире. Разве не будет эта трагедия, наше сознание, какая-то локальная или глобальная трагедия? Землетрясения, катастрофы, войны. Разве не будет они в одних гнев, в других страх, в некоторых злорадство? Но будет ли это будить нашу совесть? Одно ясно. В эти моменты, когда совершается то, что мы пытаемся отодвинуть от себя, как немыслимое для нас, как солдат, который думает, что в него никогда не попадет пуля, идя на войну. Сознание человека именно в эти моменты пробуждается для какого-то иного измерения жизни. Жизни, которая уже не подвластна этому материальному предметному бытию. Не потому ли именно в такие моменты открывается и величие духа в человеке, и обнаруживается страшная подлость плоти. А капитан не останавливается. Ему мало увещеваний. Они все вместе с экипажем начинают кидать жребий и смотрят, на кого же жребий укажет, кто же во всем виноват. и о горе, и о счастье воскликаем мы. Жребий падает на Илону. Горе ему, счастье для экипажа, они теперь понимают, что виноваты не они, вот он, виновный человек. При этом никто, в те времена как-то людям и в голову, наверное, не приходило, не высказывает никаких сомнений. Никто не будет бросать жребий еще раз, никто не будет снова делить спички и обламывать одну, чтобы вытащивший короткую пошел туда, куда жребий укажет. И вот тут Иона предстает нам во всей красоте своего духовного достоинства, которое как будто разрывает эту скорлупу душевной нечистоплотности, нравственного несовершенства. «Я еврей, — говорит он, — я чту Бога небес». Именно на этот отрывок он в самом начале сослался. Честный ответ. «Я чту того, от кого я убегаю, — говорит он, — сотворившего небо и землю». Конечно, я не собираюсь прочитывать эту историю за вас, дорогие слушатели. Я ее пытаюсь читать вместе с вами. И простой пересказ вряд ли тут необходим. Я просто намечаю некоторые ориентиры в этом чтении для нас. «Я раб Бога, я ему поклоняюсь, от него я убежал», — говорит он. И я чту не просто одного из богов с маленькой буквы. Я чту единственного, единого Бога. И в то время даже и носители политеистического такого сознания, язычники, понимали это. Они понимали, что иудеи, вот эти пришедшие из реки, это слово еврея, но именно это означает, они имеют общение с тем Богом, который больше всех богов. Об этом, кстати, свидетельствовала вся история Израиля, которая многим в Средиземноморском бассейне и на Ближнем Востоке была известна. И вот тут экипаж испугался еще больше. Уж казалось бы, куда хуже. Великий страх их объял, они говорят, что ж ты такое сделал, что нас Бог вместе с собой тут обрекает на гибель в этой страшной буре. И как часто, я, помните, вам в самом начале говорил, что мы ошибаемся, читая эту книгу. Нам кажется, что вопрос правильный, что ты сделал. А на самом-то деле вопрос не в том, что он сделал, а в том, чего не сделал. И, конечно, вопрос со стороны экипажа риторический. И он это ведь им сказал уже, что он сделал. Я убежал от Бога. Но они, видимо, хотели знать, почему. Что ж тебя заставило бежать от Бога-то? И я думаю, знаете, только от Бога можно вот так убегать. И только Бог может вот так догонять, простите меня за это выражение, человека. Ну, а второй вопрос, он, собственно, исходит из первого. Знаменитые и популярные русские вопросы: кто виноват и что делать дальше? И что же нам с тобой теперь делать, Иоанн? Надо же ведь что-то делать. Отдадим должное этим смелым и, наверное, в какой-то степени добрым людям. Они могли бросить Иону, в общем-то, сразу в море, сразу после того, как на него упал жребий. И, в общем, не жалеть его и не спрашивать ни о чем. Жребий же не указал, ну, все просто. И Иона отвечает им. И отвечает он им тем, что они хотели и не хотели от него услышать. Ибо он понимает и видит в себе всю причину бедствия, катастрофы, трагедии и неминуемой гибели корабля. Знаете, вот, ну, как принято говорить в русском языке, чует кошка, чье мясо съела. И все-таки они какое-то время еще гребут, пытаются достичь спокойного берега, избежать катастрофы, пристать куда-то. Ведь, судя по всему, берег не так уже и далек, если они пытаются это делать. Однако это невозможно. Слишком силен ветер, берег все дальше, скалы все ближе. И они просят Иону снять с них ответственность за его жизнь и душу. И выбрасывают пророка за борт. И море успокаивается. Так же внезапно, как начало волноваться. Стихия всегда послушна Богу. Вспомним Спасителя, идущего по водам к лодке, по бурным водам Галилейского озера. И утихло море от ярости своей. Так синодальный текст описывает нам вот эту внезапно возникшую паузу, которая становится для нас этим моментом, который нам нужно осмыслить прошедшее и пытаться угадать, что же будет дальше. Вот и мы во время этой паузы постараемся подвести итоги чтения первой главы книги пророка Иона. Потому что пауза нам, наверное, для этого и дается. Некоторые комментаторы утверждают, что весь экипаж в результате такого свидетельства обратился к Богу. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что, как написано Иона, они все принесли жертвы и обету Богу, то есть поверили им. И это для нас с вами еще одна возможность задуматься о том, что даже наши попытки к бегству, в кавычках давайте эту фразу употребим, даже они используются Богом во благо. Эта история имеет отношение ко всем нам и каждому из нас в отдельности. Мы можем здесь отождествить себя и с бегущим от Бога человеком, и со сражающимся со стихией экипажем. В конце концов, если вернуться к кораблю как некоему образу нашей души, многим приходилось испытывать кораблекрушение в мире. Но не все в этих кораблекрушениях гибнут. Робинзон Крузо остался в живых. И для него это кораблекрушение – страшная трагедия жизни на необитаемом острове стала путем возвращения к Богу. Убегать от Бога было легко, возвращение к Нему всегда оказывается трудным. Но это не значит, что у нас нет выбора. Это значит, что мы всегда имеем возможность изменить курс нашего корабля, смириться перед Богом, перед лицом стремительно бегущих навстречу скал, на которые может разбиться наша душа. Можем продолжать настаивать на своем, бороться за свою жизнь, за свой корабль, за свой груз, какой бы он там ни был. Но дело ведь не только в качестве нашего существования во времени и пространстве. Все разговоры о том, насколько вера его улучшает, а неверие его ухудшает, на мой взгляд, бесполезны, а часто иногда даже вредны. Потому что мы-то с вами понимаем, что иногда плохие люди живут очень хорошо, а хорошие очень плохо. Это все очень относительно. И книга Иона, конечно, не об этом. Она о том, что человек даже бегущий от Бога. Верящий Богу человек, в конце концов, обретает какое-то особенное мужество. Мужество, которое вдохновляет его на честность. Это я. Я виноват, говорит Иона. Я еврей, чтущий Богу, убежал вот теперь. Поскольку вы все со мной в одной лодке, я виноват в вашей гибели. И вот именно Новый Завет повторяет в каком-то смысле эту историю на фрагменте, когда апостол Павел плывет в Рим и уговаривает экипаж и капитана не пускаться в путь, поскольку впереди зима и плохая погода, и он чувствовал в Боге, что будет беда, корабль погибнет. Но, конечно, профессиональные мореходы не послушали его. И мы с вами знаем эту историю. В последних главах книги «Деяний апостолов» описано. Знаем, как все грустно выглядело и как благополучно закончилось. И все люди в корабле были спасены. Но тут все-таки картина иная. Павел в книге «Деяний» не только сам остается на корабле, но еще и убеждает других с него не бежать. Он, в отличие от Ионы, бежит навстречу Богу, а не убегает от него. Вот такова динамика перемены, которая происходит благодаря встрече с Христом. Очень часто вера во что угодно толкает на какие-то безумства, на скалы или заканчивается полным штилем, что называется. А вера для Христа, для человека, который Христа умирал, она всегда попутна. Попутна с точки зрения вечности. Ну а что же наш герой? Ну, наш герой проглочен. Он в чреве кита. И об этом мы с вами поговорим уже в следующей передаче. А пока, подходя совсем к ее концу, в эти оставшиеся пару минут, я скажу. Если мы с вами, дорогие друзья, сели не на тот поезд, вошли не в тот дом, идем не тем путем, в своем сознательном или подсознательном бегстве от Бога, боясь ослушаться самих себя, у нас все-таки остается выбор. Бог выше, а не ниже человеческого непослушания. Человек же всегда ниже своей способности ослушаться Бога. И Господь, посылая большую рыбу для того, чтобы проглотить, в общем-то, маленького человека, может послать на наш путь какую-то большую проблему, которая нас проглотит. Давайте так условно на это посмотрим. Но Он же и избавляет нас от этого. И вот впереди нас ждет совершенно потрясающая молитва пророка Ионы, которая столько для нас пользы духовной, и которую мы будем подробно читать в следующий вторник, в передаче, которая будет посвящена чтению второй главы книги Ионы. А пока прощаюсь с вами и желаю вам мудрости, мужества и терпения в нашей вере во Христа. Буду надеяться, что мы избежим кораблекрушения в вере. На этом я прощаюсь с вами, желаю вам всего доброго, спасибо вам за внимание. До следующего вторника. До свидания.